Александра Кузнецова. Познакомься с дочкой, дракон. Глава первая.
Мам, ну долго еще?
Лия нетерпеливо дергала меня за рукав. Осенний ветер трепал ее золотые кудряшки. Она постоянно смахивала волосы с лица, так что мордашка уже стала чумазой. Я окинула взглядом очередь из дрожащих от холода девиц и спрятала улыбку под теплым шарфом. «Скоро, детка, пособирай еще листиков». Уговаривать Лии не пришлось, она обожала букеты. У меня в руке уже было два – красно-оранжевый и зелено-желтый. По очереди прошелся шепоток, еще одна девица выбежала из шатра, утирая слезы. Видимо, не подошла. Честно говоря, мне было все равно. Девушка перед нами зашла следующей, значит, еще минут 10. Об отборе невест для дракона объявили вчера. Многие девушки заняли очередь у шатра еще в ночи. Можно сказать, нам с Лией еще повезло. Сейчас очередь за нами, петляя, уходила куда-то за городскую площадь. Девушки, разодетые в самые нарядные платья, мерзли на коварном осеннем ветру, жались друг к другу, как сиротки. Только я одна была одета по погоде, в теплом, хотя и совершенно не праздничном наряде. На мне было шоколадного цвета шерстяное платье, три нижние юбки, белая льняная блузка и корсет. Поверх всего плотная клетчатая шаль, которая защищала от пронизывающего ветра. Прежде чем открыть свое дело, мне часто приходилось подолгу стоять на улице, так что я умела правильно одеваться для любой погоды. Рядом весело порхала Лия, моя пятилетняя дочь. Вот уж кто был одет не по погоде. Она была влюблена в свое летнее голубое платье с короткими рукавами-оборками и отказывалась его снимать. Мне удалось уговорить ее только на сапожки и то, чтобы защитить от грязи любимые колготки. Девушки смотрели на Лию и ежились от холода, а еще постоянно шептались. Ветер доносил до меня обрывки фраз.
«Себя укутала, а дочку морозит. Что она забыла здесь? Дракон ищет невинную, она с дочкой приперлась. Деревенщина. Может, в кухарке нанимается?» «Нашлась невеста. Денег нет на ребенка, дочка почти голая. Прижила ребеночка и пристроить хочет».
Хорошо, что Лия была занята и не обращала внимания на шепот. Ей вовсе не было холодно. Вообще-то ей никогда не бывает холодно. А еще она не болеет, почти никогда не плачет. Мое сокровище, счастье и награда. Пусть говорят за моей спиной, что хотят, мне все равно. Я смотрю на Лию, собирающую новый букет осенних листьев, и мне все равно. Никто не знает, что я самая счастливая девушка в этой очереди. Тем временем из шатра вышла очередная претендентка и, гордо вскинув голову, отправилась к толпе родственников, ожидающих в сторонке. Я дала знак Лии, и она подбежала ко мне и взяла за руку. Тепло ее ладони приятно распространилось по моей руке. Глашатай, вышедший из шатра, уставился на нас с Лией, кашлянул и решил еще раз повторить условия отбора. Вскочив на ящик, он поднес медный рупор к губам и крикнул.
«Продолжается отбор невест для дракона-наследника. Приглашаются девицы любого происхождения, не достигшие 25 лет».
Глашатай бросил короткий взгляд на меня, но я сделала вид, что не заметила.
«Девицы должны быть здоровы, обучены грамоте и невинны».
Последнее слово он практически проорал мне на ухо, а я тем временем смотрела на белые пушистые облачка на голубом небе. «Кажется, день будет солнечным», — заметила я.
«Да, мама!»
Глашатай тихо простонал и все же приоткрыл передо мной полог шатра, справедливо решив, что разворачивать неподходящие кандидатуры не его задача. Я сжала руку дочери, и мы прошли внутрь. В шатре было светло и жарко. Кто-то додумался поставить переносную охотничью печь, в которой тлели алые угли. Она немного чадила, зато ароматно пах стоявший на ней ягодный отвар. В центре шатра за длинным столом сидели городские вельможи. Многих я знала в лицо, и, судя по удивлению, они тоже меня прекрасно помнили. Того, кто мне нужен, я определила сразу. Пожилой мужчина в серой мантии. Его испещренные морщинами лицо украшали холеные, серебристые усы, а густые брови нависали над глазами, придавая его виду дополнительную грозность. Хранитель традиции граф Скорн. Никогда не видела его раньше, но почему-то именно так себе и представляла. Встретившись со мной взглядом, он поморщился и тут же указал на выход.
«Прислугу не нанимаем, милостыню не даем, подбором женихов не занимаемся, жалобы не принимаем», —
отчеканил его помощник, выскакивая из-за стола и собираясь вытолкать нас прочь. Я уже собиралась ответить, но вперед вышла Лия и сунула растерявшемуся чинуше свой букетик. Тот явно растерял свой пыл и теперь хлопал глазами, смотря на солнечную улыбку моей девочки.
«Мадам, если это только не ваша сестра, дочь это ее», —
вставил свое слово городничий, которому я отказала еще 2 года назад. Этот толстый, неотесанный хам оказался таким мелочным, что с тех пор не упускал шанса вставить мне палки в колеса.
«Брюхатая к нам приехала, здесь же родила. Цветочница. Все гадали, чего же девка потом замуж не пошла. А вон чё, на самого дракона метит. Шла бы ты отсюда, бесстыжая».
Я заметила, как в голубых глазах Лии полыхнул огонь. Она не очень-то вслушивалась в разговоры взрослых, но интонации считывала безупречно. В последнее время это стало проблемой. Я ласково погладила дочку по руке, успокаивая. «Позвольте переговорить с вами наедине, граф», — обратилась я к хранителю традиций. Усатый старик смерил меня взглядом и хмыкнул.
«Чай взятку хочет дать», —
фыркнул городничий. Мэр не выдержал и пнул разошедшего подчиненного под столом. Лия сжала мою руку, смотря на мужчин из-под лобья и с прищуром. Точно сейчас ляпнет чего-то.
«Прошу прощения, мадам», —
произнес хранитель традиции гордо, вскинув голову.
«Я с барышнями по углам не обжимаюсь. Взяток не беру. Как вам уже должно быть известно, мы занимаемся только отбором невест. Здоровых, грамотных и невинных».
«Вы вынуждаете меня говорить при всех», — нахмурилась я. Много раз в своем воображении я готовилась к этому разговору, только он неизменно происходит тет-а-тет, никак не при всех. Не хотелось бы, чтобы поползли слухи, обсуждения, о нас и так судачат, но, похоже, другого выбора нет. Хочу, чтобы вы, как доверенное лицо, передали Аарону мое сообщение. Хранитель традиции поднялся с кресла, и его сероватое лицо начало медленно багроветь. Предательская память услужливо подсунула мне воспоминания. Смех Аарона и то, как он описывал краснеющий в последний момент кончик носа своего вредного наставника. И правда, лицо графа заливалось краской со всех сторон и лишь в самом конце кончик носа. Я не смогла сдержать улыбки.
«Вам кажется это забавным?»
взревел граф, безошибочно понявший, что смеются над ним.
«Как вы смеете произносить имя его высочества?»
«Передайте его высочеству, что у него есть дочь, и она требует его срочного внимания», — заявила я как можно тверже. До сих пор терялась, когда на меня повышали голос. Сразу виделся образ разъяренного отца, страх вырывался наружу, а граф продолжал наседать на меня.
«Как вы смеете обвинять наследника, сына нашего повелителя, в подобном? Его величество благочестивый, исключительно серьезный молодой человек. Никто не смеет упрекнуть его в непорядочности. Особенно какая-то деревенская торговка».
«Цветочница», —
услужливо подсказал городничий.
«Распутная девка».
Голоса доносились будто издалека. Я видела перед собой уже не графа, а отца, разъяренного, красного, пьяного, наступающего на меня с кулаками. Лия почувствовала мой страх, и в комнате на долю секунды стало очень жарко. А потом раздался взрыв. от которого заложила уши.